Итак, ну что там? Итак, сегодня у нас 10 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах. openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы с вами продолжаем, значит, тему тантра-йоги. И сегодня будем рассматривать новые аспекты этой йоги. На предыдущей лекции мы с вами остановились на том, что крайне необходима адаптация знаний к современным условиям. И большое количество практик, которые необходимо, так сказать, в которых остро нуждается современное человечество, должны быть в некотором смысле заново переоткрыты. Потому что в лоб, бездумно, их невозможно перенести. Также мы с вами остановились на том факте, что если же есть люди, которые хотя бы отчасти проходили какие-то практики и которые выступают, значит, учителями, то они в состоянии безболезненно и очень быстро провести достаточно, ученика в достаточно широком смысле этого слова, то есть человека, который, может быть, по каким-то пунктам еще не совсем даже дотягивается до тех критериев тантра-йоги. Но все-таки следует помнить, что тантра-йога – это, в общем-то, тот путь для тех людей, которые твердо решили, что они идут путем духовного развития. С этим связано тоже известное такое ограничение, достаточно серьезное, что что все, просто обычные люди не в состоянии будут воспользоваться этой наукой до тех пор, пока они, так сказать, не созреют для нее. Поэтому вот такая тоже очень интересная, такая пикантная ситуация получается, что с одной стороны нельзя не обнародовать эти знания по тантра-йоге, иначе даже те крохи, которые до нас дожили еще лет 20 и совершенно исчезнут. С другой же стороны, когда эти знания обнародуются, всегда есть вероятность, что найдется человек или люди, плохо разобравшиеся в этой системе, и на свой страх и риск, которые на свой страх и риск начнут пытаться применять эту практику в свою жизнь. И тем самым, может быть, даже получая отрицательные результаты и, как следствие, дискредитируя всю тантра-йогу. Честно сказать, такие случаи сплошь и рядом сейчас наблюдаются на Западе. И, вероятно, они в самом ближайшем времени могут наблюдаться и у нас здесь, если еще не наблюдались. Когда люди провозглашают, что они якобы, так сказать, либо занимаются тантра-йогой, либо являются последователями, значит, этого пути. Но, по сути дела, иногда просто нарушают самые такие, знаете, основополагающие принципы не только тантра-йоги, но и йоги вообще. Ну, в первую очередь, первый, второй и там третий принцип йоги. Вот, поэтому это такая очень тоже серьезная дилемма. То есть не давать знания нельзя, давать знания вроде как могут воспользоваться не те люди, не подготовленные еще к восприятию этой науки. Марк, наверное, все уже хватит, потому что это уже все выходит за рамки приличий. Все, дверь надо закрыть и больше сюда не входить, не выходить. Значит, на этом остановимся. Дело в том, что я поясню, так сказать, как всегда, в самый неподходящий момент все видео-аудиотрансляции, они... Нет, не надо останавливать, тоже было. Они сопряжены с большим количеством работы, но, знаете, извечная наша черта. В самый последний момент, оказывается, все не готово, причем никто ни за что не отвечает. Но это, вероятно, такая карма нашей страны. Она касается не только там, подготовки к очередному снегопаду там, или к чему-то, но также и в йоге, вероятно. То есть это, вероятно, карма страны. И чем бы вы ни занимались, бизнесом, йогой или просто приятным времяпрепровождением, будет один и тот же сценарий. То есть хотели как лучше, а получилось как всегда. Но вернемся мы. То есть я даже, может быть, сознательно хочу сделать на этом акцент, чтобы вы понимали, йога, как и все остальные, в общем-то, виды человеческой деятельности, она не оторвана от людей, которые практикуют эту йогу. То есть надо всегда делать поправки. Если бы, скажем, в там, Индии не были бы готовы все необходимые условия там, для провозглашения того или иного знания, тот или иной учитель бы рта не раскрыл. Слава Богу, что мы не приглашаем сюда учителей йоги, а мы являемся всего лишь преподавателями йоги, а то был бы очень серьезный конфуз. Значит, но мы отвлеклись, вернемся же мы к нашей теме. Итак, возникает вопрос, ну а как же поступать, если раньше знание тантра-йоги хранилось в строжайшем секрете, то теперь мы вроде как вынуждены, чтобы не потерять его окончательно, его обнародовать и тем самым ставить его где-то, это знание, под удар. По той простой причине, что всегда найдется, еще раз я хочу повторить, несколько человек, которые поверхностно изучат эту науку и, что называется, в омут или с головой бросятся в ту тему, где, в общем-то, они ничего не понимают. Это открытый вопрос на самом деле. Ответить на него не так-то просто. Ну, вы либо садитесь, либо сюда, либо туда, куда-нибудь в одну сторону, да, потому что как-то так иначе сбивается весь ритм работы. Друзья, прошу вас не опаздывать. Это тоже, знаете, точность, вежливость королей. Если уж вы идете на лекцию изучать йогу, вы должны соблюдать некие приличия. Да? Если вам это не нравится, ну вы можете послушать это все в записи, в конце концов. Так вот, вопрос этот открытый. Что же, какие же, так сказать, наработки мы имеем в этом плане, вот на сегодняшний момент? Это сочетание принципа тайны и принципа открытости. То есть есть такой принцип тайны, который говорит, что невозможно осуществить некоторые практики и достичь хорошего результата, если о том, что вы выполняете те или иные практики, будут знать люди, не вовлеченные так или иначе в эту практику. То есть они своим даже невольным любопытством будут направлять, так сказать, свое сознание на вашу практику, а как следствие из аксиоматики йоги за сознанием следует энергия, и за их сознанием будут приходить какие-то возмущающие проявления энергии, и которые могут поставить, в общем-то, под удар вашу практику. Поэтому, если вы собираетесь практиковать такие вещи серьезные, да, то, с одной стороны, вы должны хранить их в тайне. Но, опять же, хранить их, если вы будете продолжать в тайне, и не расскажете, скажем, о своем личном опыте, насколько там успешна или неуспешна была та или иная практика, то вы не передадите следующему поколению ту бесценную информацию, с которым они уже могут начать значит, также исследовать этот вопрос. Поэтому это компенсируется принципом открытости. Ну, суть этого принципа заключается в том, что как только вы, скажем, выполнили практику, прошло какое-то время и вы получили от практики результат, то вы как бы обязаны обнародовать этот результат, но только лишь без указания подробностей конкретики, ну, непосредственно касающейся этой практики. То есть, кто практиковал, где практиковал, когда практиковал, там, в каких условиях, чтобы, ну, как бы не подставить, может быть, там для других людей еще, которые участвовали в той же самой практике, может быть, еще результат не наступил, и вы, обнародуя это, как бы поставите под сомнение получения ими результата положительного. То есть я еще раз хочу сказать, вот весь наш мир, он един. И если в одном месте даже что-то изменить, то на этом мгновенно рефлексирует вся Вселенная. И вы можете своим неосторожным словом, так сказать, поставить под удар практику, скажем, там, вашего там, товарища, если вы знаете, что он, скажем, был вовлечен в эту практику там, и так далее и тому подобное. То есть, кроме того, значит, даже когда вы обнародываете результаты своей практики, считается, ну, не очень хорошим таким тоном это выпячивать свою личность. Что вот, мол, я лично вот что-то там прошел, я уже там все практики прошел, я все знаю, все умею. Ну, во-первых, это выглядит чрезвычайно нескромно. К сожалению, этим страдают вот последователи там тантра-йоги или просто йоги на Западе. У них менталитет другой, у них, как правило, люди делают что-то на копейку, но трезвонят об этом на там $1000. Это считается у них пиаром. На Востоке это совершенно неуместно. Ну а мы, как говорится, вероятно, что-то среднее между Востоком и Западом, будем вырабатывать ту действительно линию и стратегию поведения, как с одной стороны донести знания, поделиться теми знаниями, которые мы, так сказать, имеем, но с другой стороны как-то так слишком нагло свою личность не раздувать, так сказать, свое эго. И так получается, что до тех пор, пока мы практикуем ту или иную практику, мы должны хранить ее в тайне. Как только мы получили результат, мы должны поделиться со всем человечеством этими результатами, но только таким образом, как бы инкогнито поделиться. И вот, пожалуй, это спасет положение. Спасет как в случае тех практик, которые более или менее хорошо до нас дошли и которые вы, так сказать, можете пропустить через себя в неизменном виде, то есть так, как они пришли к вам. То же самое касается и тех практик, которые, если вы станете на этот путь, вам придется переоткрыть. Еще раз я хочу подчеркнуть, хотя и практики грандиозные, очень мощные, очень быстрые, и, так сказать, философия и теория этих практик достаточно хорошо изучена. Более того, изучена даже теория воплощения этих практик в жизни. Но реальная жизнь всегда вносит свои коррективы. Я вот сплошь и рядом привожу этот пример. Скажем, если в Древней Индии рекомендовали делать те или иные практики, используя подстилку из травы куша, то многие последователи йоги на Западе и на Востоке, на Западе или там где-нибудь у нас в стране, даже понятия не имеют, что это такое за трава. А там, если вы почитаете эти упоминания, значит, которые входят вот в эти все такие сложные практики, похожие на ритуалы, сплошь и рядом. Возьми там ветку или листик, травы кушай, или там сделай подстилку и так далее и тому подобное. Но чтобы вы поняли, что это за трава куша, то есть внешне она чем-то похожа на наш камыш. или вот обычно на заболотистых, да, на осоке, на таких болотистых местах произрастает. И понятно, если вы захотите повторить ту же самую практику, то может оказаться, что у вас под рукой не быть этой травы куша. Ее придется заменить чем-то другим. Но если вы, скажем, будете использовать какой-нибудь коврик синтетический с резким химическим запахом, то вот этот запах может сбить вас с нужной волны, и вы не получите результат. Поэтому бездумно заменить, так сказать, подстилку, скажем, из травы куша для медитации на что-то другое не получится. Но и обратная ситуация. Слишком долго и много уделять этим второстепенным, так сказать, вещам внимания, так это вообще никогда ни одной практики не сделает. И вот все является таким компромиссом. Или там практику какую-нибудь, какая-нибудь практика известна, там, которую надо делать на шкуре тигра. Ну где вы возьмете шкуру тигра? Их и так-то уже осталось там по пальцам пересчитать. Значит, вот это такая сложность. Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что я говорю, это относится только к тем людям, которые серьезно относятся к тантра-йоге, приняли все три обета, руководствуются принципом духовного познания для практики. Ну и все остальные, мы упоминали множество таких ограничивающих факторов. Если люди прошли. Если же мы будем с вами рассматривать людей еще, ну, как бы недалеко, ну, не искушенных ни в каких духовных вещах, ну, таких людей материально настроенных. В классификации тантры это люди называются пашу. То есть еще недавно живущие в телах людей. То если такие люди начнут заниматься, так сказать, тантра-йогой, тем более тем аспектом, который связан с сексом и сексуальностью, то в колоссальном числе случаев они не получат не то, что положительного результата, а скорее получат отрицательный результат, так как только будет касаться каких-то экстатических состояний, в них проснется их, так сказать, звериная карма, и разум пойдет совсем по другой колее. Вот, поэтому излишняя популяризация тантра-йоги, ту, которую мы, к сожалению, сейчас тоже видим в желтой прессе, она тоже до известной степени неприемлема. Я время от времени, так сказать, в поезде там, или там, в самолете просматриваю, значит, эти газеты желтой прессы, и время от времени натыкаюсь на статьи, посвященные тантра-йоге, но всегда они, знаете, как нечто, что-то такое с душком, с клубничкой, что-то такое, знаете, из раздела, такое заигрывание с сексуальностью. И в очень большом количестве случаев очень низкопробный материал, но такой, знаете, безапелляционный и призывающий людей бездумно там бросаться в тантрический секс там. Или какие-нибудь советы, там, как улучшить свою семейную жизнь с помощью там, приемов тантрического секса. Вот. И, безусловно, кто-то же ведь это прочитает, кто-то начнет это применять. Какой будет результат? Ну, скорее всего, никакого. Но само понятие будет дискредитироваться. То есть в любом случае вопрос распространения знаний, касающийся вот таких быстрых методов, это вопрос чрезвычайно деликатный, открытый и требующий такого взвешенного отношения. Что же касается непосредственно практики этих йог, то допустим, у нас в открытом йога-университете нет практик тантра-йоги, вообще всей триады. излагаем мы их только лишь с одной целью. Ну, во-первых, для того, чтобы это знание не потерялось. Во-вторых, если, так сказать, наши студенты там, по завершению своего образования когда-нибудь решат заняться в том числе и этим видом йоги, то чтобы они были хотя бы теоретически подготовлены. Как вы понимаете, брать на себя функцию и проведение, значит, этих всех практик в рамках нашего университета, ну, это некорректно. Задача университета в другом. Это, во-первых, распространение знания, во-вторых, как сказать, всяческая помощь к тому, в том, чтобы возникали, ну, вменяемые грамотные преподаватели йоги. Поэтому, если кто-то из наших студентов и занимается этими практиками, то у нас очень жесткое такое, такая очень жесткое положение. Это их личное дело, которое не касается университета. То есть йога не тюрьма, каждый имеет право заниматься тем, чем он считает нужным заниматься. Но в известном смысле, если люди занимаются этими практиками, то только лишь как бы на таких началах, не имеющих отношения к деятельности открытого йога-университета. Почему? Потому что нельзя в один флакон сливать эти, в общем-то, разные вещи. То есть никто не запрещает. Но с другой стороны, это, ну, как бы отдельно идет. Вероятно, в будущем могут появляться какие-то другие там структуры образования, где будут вполне открыто и нормально, там, так сказать, практиковаться эти йоги. А мы же на себя берем роль только лишь такой теоретической части. Возникает вопрос, зачем мы вообще тогда об этих йогах рассказываем, ну, их популяризуем? Также ответ достаточно простой. Ну, во-первых, если мы их не будем популяризовывать, то эту нишу отсутствия знаний займут всякого рода мракобесие от тантра-йоги, что, собственно говоря, уже и наблюдается. И нельзя допустить, чтобы, так сказать, вот эта плесень заполнила всю планету. С другой стороны, человек – это существо, ну, такое, знаете, всеобщее, то есть универсальное, и невозможно, скажем, выкинуть какую-то одну часть его жизни, не рассматривая, и пытаться дать ему практики, связанные с другой частью его жизни, для достижения высших результатов в йоге. То есть вот эта недосказанность в области секса рано или поздно поставит крест на занятиях другими видами йоги, начиная от таких, в общем-то, широко известных видов, как хатха-йога, и заканчивая более утонченными практиками, скажем, пранаяма-йоги дыхательной, либо ментальных практик, связанных с медитацией. То есть знания надо давать либо все, либо вообще не давать. И поэтому мы просто не можем этот раздел выкинуть из рассмотрения. С третьей стороны, исторически так сложилось, что ту йогу, ну, та школа йога, которую мы сейчас с вами изучаем, была донесена йогами-йогинями, которые в совершенстве владели практиками триады. Собственно говоря, от них мы, в общем-то, знания и получили о всех остальных йогах, как триады, так и всех остальных. И понятно, что никто не возьмет на себя смелость выкидывать какую-то часть одну знания и оставлять другую. К сожалению, такие попытки выкинуть из йоги какие-то неудобные разделы было и есть, так сказать, вероятно, еще какое-то время будет, как на Западе, так и на Востоке. Еще раз я хочу повторить эту мысль, что считается даже в некоторых школах йоги, что то, что мы называем хатха-йогой или обычные йоговские упражнения, это вырванные из контекста маленькая узкая часть более всеобщего знания йоги. Ну, неприемлемо было рассуждать о сексе там, или еще о каких-то других вещах, и поэтому взяли и просто ничего не стали говорить. Таким образом, вот задача в первую очередь донести в полном объеме ту информацию, которая сохранилась, и подготовить людей совершенно вменяемых и понимающих, что из себя представляет человек. Но вот вопрос, будете ли вы после этого практиковать эти практики или не будете, это целиком и полностью, в общем-то, зависит от вас. Если вы считаете, что в вашем жизненном пути это приемлемая такая часть или дорога, то да. Если нет, то нет. Будете практиковать какие-то другие практики, значит, вот без ущерба для общего духовного развития. Ну и теперь же, да, и что же касается профанации, то здесь тоже следует придерживаться здравого смысла, и в дальнейшем, если, скажем, вы сами будете встречаться с людьми, которые тянутся к этим разделам йоги, но явно выказывают признаки нестабильности психики, невменяемости где-то даже, маргинализма в тех или иных формах поведения, то не следует так уж, знаете, с пеной у рта расхваливать прелести тантра-йоги. Почему? Потому что вы можете сподвигнуть их на какие-то действия, а они еще, может быть, не дошли до того уровня ответственности за свои собственные поступки, за других людей, не говоря уже о каких-то более утонченных вещах. И наоборот, будут дискредитировать это знание. Теперь же мы вновь вернемся к непосредственно практикам, которые мы, как мы с вами уже рассмотрели, достаточно жестко регламентированы. То есть жесткая регламентация заключается в том, что у каждой практики есть как бы жесткие границы того, что делать надо абсолютно, ну, неукоснительно, и какой-то коридор свободы, внутри которого вы можете варьировать практику в зависимости от условий там, и прочих других факторов. Ну, знаете, как вот у вас есть листик бумаги, и вы решили нарисовать картинку. И вот любая ваша картинка должна быть ограничена этим листиком бумаги, жестко, рамками. Но внутри вы можете рисовать что угодно. Ну вот рядышком второй листик бумаги, значит, на котором вы можете также рисовать что-то. То есть третий. И вот каждая практика это, как знаете, такие кадры, или такие, как говорится, последовательные этапы, жестко регламентированные снаружи, но дающие полный простор и такое, так сказать, ну, творческое, если угодно, отношение вашего естества. Так вот, практики эти чрезвычайно хорошо заточены под те требования, которые предъявляет к нам Вселенная в нашей жизни. Итак, тот факт, что мы не находимся в состоянии влюбленности, или мы ощущаем чувство одиночества, или, значит, Маш, ну что там такое? Не надо, не надо, лучше не надо, да. Лучше не мешать. Да, значит, мы не находимся в состоянии влюбленности. Или мы не понимаем этого мира, мы не понимаем, почему нас носит по этому миру. То есть, как бы, наше неведение Вселенная компенсирует таким отражением на наше неведение, что возникают силы, заставляющие нас делать что-то одно и избегать чего-то другого. Таким образом, мы, так сказать, идем по жизни, к чему-то стремясь и от чего-то убегаем. И в чем смысл, да, вот этой гонки? Почему же нас Вселенная все-таки заставляет что-то делать? Хотя, с другой стороны, мы вроде как, согласно аксиоматике йоги, свободные существа. Мы свободные существа, но в состоянии неведения. И вот как бы Вселенная пытается компенсировать это неведение, дабы был соблюден тот принцип, о котором мы с вами говорили, что каждая точка пространства и каждая секунда времени потенциально это, значит, ворота в высшее состояние, в высшее просветление, в высшее самадхи. То есть и жизнь нас гонит. Плюс к этому наша карма, то есть наш предыдущий путь, который мы прошли и посеяли семена, которые сейчас вырастают. Плюс такие моменты, которые мы с вами рассматривали, как механизм защиты продолжения рода. Тоже так же на нас давлеет и заставляет нас делать какие-то одни вещи, избегать других вещей. И вот любая практика в тантра-йоге как бы ускоряет то, что мы и так должны были сделать под ударами судьбы. То есть вот, грубо говоря, мы расплачиваемся за свое неведение вот этими оплеухами со стороны Вселенной. Но если построить практику так, чтобы быстро пройти по тому пути, который требует от нас Вселенная, мы, безусловно, избегаем этих оплеух. И вот как найти этот путь, чтобы очень быстро, так сказать, чтобы вот именно по нему пройти? Как его определить? До известной степени любая практика или любой ритуал в тантра-йоге это и есть сжатая до размеров, ну скажем, часов и дней, может быть даже вот ваша жизнь, да, сжатая до размеров часов и дней. То есть вы за одну практику внутри себя можете расставить те галочки, которые в противном случае должны были расставлять всю свою жизнь, получая то один подзатыльник, то другой. А тут вы в течение одной практики можете сразу же как бы пройти этим путем. У меня всегда на этот счет есть такая аналогия. Если вы когда-нибудь видели, как режут стекло, процесс этот заключается в том, что мастер берет лист стекла и наносит едва видимую черточку, как правило, алмазным таким алмазиком. Он маленький такой в виде карандаша сделан, а внутри там маленький кристаллик алмаза. И вот наносится едва видимая черточка на этом стекле. Но в дальнейшем достаточно небольших усилий, и ваше стекло лопнет ровно по этой черточке. Марк, пожалуйста, сядь и больше не ходи ни туда, ни сюда, вообще никуда. Вообще лучше всего закрыть, наверное, на ключ, и чтобы вот не было. Итак, в дальнейшем, если вы чуть-чуть приложите усилия, стекло лопнет так, как вам надо. Если же вы не прочертите эту черточку и начнете ломать стекло, оно, во-первых, разломается, бог знает как, во-вторых, вы еще и руки порежете. Но требуется известное условие. Стекло должно быть чистым. Если стекло, скажем, грязное или старое, а старое стекло, как правило, всегда грязное, вот этой черточки ровной никогда не получится. ну, там, на микроуровне, и я не знаю, если кто-то из вас там по хозяйству занимался где-нибудь там на даче, такими экспериментами, что старое стекло невозможно порезать никаким стеклорезом. До тех пор, пока вы его тщательным образом не вымоете. Но если вы вымоете и процарапаете вот эту вот черту, все будет хорошо. Вот точно так же и практика. Безусловно, за 2-3 часа или за, там, в зависимости от того, какая практика, скажем, несколько дней практики, ну, вы не в состоянии тотально переделать свой организм. То есть даже материя не успеет поменяться, так сказать, в вашем организме. Ну, вы знаете, да, мы кушаем, какая-то часть заменяется, клетки какие-то исчезают, какие-то вновь появляются. Но если все сделано правильно, возникает, значит, вот нужный сценарий вашей жизни, и в дальнейшем все те силы, с которыми вы сталкиваетесь по жизни, будут заставлять вас именно сработать именно этот положительный сценарий. Ну, подобно тому, как стеклорез потом берет, этот стекольщик берет и чуть-чуть раз, ломает, и ломается все как надо. То есть, ну, это же мелочь, нацарапать еле видимую линию. Но совершенно не мелочь тот результат, который вы получаете. Вот это вот одна сторона, так сказать, сторона практик тантра-йоги. Хотя, конечно же, есть практики, где приходится достаточно серьезные усилия, как ментальные, так и физические иной раз, прилагать для выполнения той или иной практики. Но это как бы та составляющая на грубом уровне. Любая же суть практики в тантра-йоге в первую очередь идет по так называемому причинному или самому трудноуловимому уровню устройства человеческого тела. Мы с вами сделаны так, что у нас три тела: грубое, тонкое и причинное, как учат нас йоги. И причинное тело самое трудноуправляемое, мы его практически не чувствуем, но оно целиком и полностью имеет доступ через тонкое и грубое ко всей нашей жизни. То есть, если на причинном уровне что-то начинает барахлить, мгновенно плохо все и на тонком, и на грубом. И вот тут, значит, практика в тантра-йоге, она в первую очередь работает на этом причинном уровне. А грубое и тонкое как бы подстраивается потом. Но иногда можно добавить и грубое, и тонкое. Так вот, суть практики тантра-йоги это в том, чтобы ускорить все то, что вы должны были и так сделать, чтобы компенсировать отсутствие влюбленности в первую очередь, если мы рассматриваем с позиции триады. А если мы рассматриваем с позиции других йог, скажем, карма-йоги, то чтобы компенсировать свою карму, в первую очередь негативную, и так далее и тому подобное. Собственно говоря, почему методы и быстрые называются? Что как бы фактор времени сжимается. Наконец, следующий такой момент, который заложен в любую практику тантра-йоги, это так называемый момент стимула. Что такое стимул? Вы знаете, что это слово латинского, так сказать, происхождения, означает оно такую палочку заостренную, которой погоняли лошадей. То есть вот чтобы лошадь там заставить двигаться быстрее, значит, ездок, сидя в повозке, начинал ее вот этой палочкой колоть, доставляя массу, безусловно, неприятных ощущений, заставляя двигаться. Но сейчас у нас под словом стимул понимается не только вот эта отрицательная сторона, но стимул в нашем осознании еще есть что-то положительное. То есть, допустим, морковка на горизонте для того же ослика, который ее видит и к ней, значит, стремится. То есть, конечно же, тантра-йога, как и любая йога, очень вменяемая, трезво, так сказать, мыслящая наука, она прекрасно понимает, что если вы вовлеклись в практику тантра-йоги, то вы, безусловно, несете отпечатки со времен жизни в телах животных. Если бы вы были совершенные йоги и йогини, вам не нужна была бы тантра-йога, вы были бы уже и так на этом уровне. Поэтому тантра-йога нужна для реальных людей, которые, может быть, уже заинтересовались своим духовным развитием и несколько победили скотскую природу внутри себя, но все же имеют известные внутри себя кармические загрязнения, лень, глупость, неспособность себя, так сказать, заставить или сосредоточиться на чем-либо. Не говоря уже какие-то кармические отпечатки ваших поступков, которые вы по глупости натворили во всей своей предыдущей жизни. Это, безусловно, в багаже вашем есть. И когда вы вовлечетесь в практику тантра-йоги, никто не ждет, что вы будете, знаете, там, святыми. Еще раз, иначе бы вам эта практика не нужна была бы. Практика нужна для того, чтобы раскрыть ваш потенциал. Если вы уже раскрыли, зачем вам тогда практика? Да, так вот, у вас есть эти семена и эти, вот, так сказать, тенденции, от которых вы должны, вообще говоря, избавиться. Но с другой стороны, как тяжело иной раз себя заставляет заниматься духовной практикой. Тяжело вставать по утрам, заниматься хатха-йогой. Тяжело, так сказать, работать на благо всех живых существ. Тяжело. Ленится разум, ленится тело. Или наоборот, иной раз у нас возникает гиперактивность, гипер такая неостановочная, такая, такой как бы мандраж, и его надо усилием воли останавливать. А мы вот в этом взвинченном состоянии уже сами себя не контролируем, говорим какие-то ненужные вещи, делаем ненужные телодвижения. Также надо как-то это все, так сказать, сбалансировать, то есть в сторону успокоения. То есть где-то, еще раз, как говорится в йоге, надо себя заставлять, а где-то надо позволять себе, может быть, наоборот, расслабиться и отпустить ситуацию. Но даже понимая, что вот в этот момент надо себя заставить, иногда очень трудно себя заставить, или наоборот, понимая, что надо сейчас расслабиться, очень трудно заставить себя расслабиться. Мы как бы ищем внешнего фактора воздействия. Действительно, живя в телах животных и примитивных людей, мы постоянно либо убегали от опасности, либо стремились к какому-то, значит, призу. То есть кнут и пряник был в нашей жизни. И когда мы уже несколько подросли в духовном плане, все равно мы не можем в три дня избавиться от кнута и пряника. Это типичная проблема богатых. Вот люди, которые получили богатство, ну как сказать, я прошу прощения за сленг, на халяву, очень сильно от этого страдают. То есть пока вот они бегали в упряжке и зарабатывали себе на кусок хлеба, у них там и обмен веществ был хороший, и настроение хорошее, и все замечательно было. Но вот он разбогател, лежит на диванчике, ничего не делает. А организм-то настроен на то, чтобы хоть как-то двигаться. То есть внешний стимул отвалился, а внутренний стимул самого, когда человек сам себя заставляет там ходить на работу, заниматься самообразованием, в конце концов йогой заниматься, еще не выработался. И большое число новых богатых попадает вот в это, вот в эти, в этот коридор. И сплошь и рядом слышны, что там один самоубийством жизнь закончил, другой. Почему? А потому что вот он выпал из этой колеи. И все, и начал как бы заживо разлагаться. Еще раз, пока был бедный, бегал, прыгал, шевелился. Стал богатый, вроде шевелиться не надо, наоборот, проблемы создались. Да, так вот. Конечно же, такого плана проблемы, безусловно, в бесконечно более меньшем количестве, проходят все, и йоги, и йогини. Мы не способны там, где надо себя заставить, а там, где надо, значит, себе позволить. И нам все равно нужен некий стимул снаружи, который бы, с одной стороны, нас подгонял вперед, а с другой стороны, давал нам там очередную награду, если мы там преодолеем какой-то участок духовного пути. И вот тантра-йога, с другой, все практики, они сделаны именно так, что в них присутствует внутренний кнут и внутренний пряник, который так будет использовать, скажем, моменты, с одной стороны, вашей сексуальности или просто влечения к противоположному полу, что это станет серьезнейшим стимулом для, ну, работы над собой. Вспомните средневековые времена, трубадуры, которые во имя прекрасной дамы, значит, эти рыцари печального образа, которые во имя прекрасной дамы совершали там путешествия, сражались с великанами, чем они только там не занимались. Причем надо было им всего лишь одно, чтобы дама там одарила их взглядом или там платочек им бросила или еще что-то. То есть вот на первый взгляд мелочь, но человек преодолевал всю лень, апатию, глупость. Для мужчин звериные инстинкты, потому что, ну, безусловно, они есть. И вот мужчина становится утонченным, значит, знатоком и женской красоты, и проводит там часы в таких размышлениях о своей любимой даме, значит, даме сердца, и готов на турнире жизнь положить только лишь для того, чтобы она снизошла, значит, на него своим взглядом. Это очень серьезный стимул. И он заставляет людей, в общем-то, шевелиться. И вот точно так же в любой практике тантра-йоги заложен этот стимул, который заставляет вас заниматься духовной практикой, причем вы это считаете за благо. Так, ой, как тяжело хатха-йогой заниматься, не хочу там тем заниматься. Ну, обычно человек, рано или поздно, который в йогу пришел, такое нытье начинается про себя. Потом, правда, если человек упорный, это как-то входит в привычку и уже не так болезненно. Но если вы начинаете усиливать практику, то вам труднее идти, и вам нужен этот стимул. И вот любая практика как раз сделана именно так, что этот стимул возникает внутри этой практики. Теперь дальше. Значит, кнут и пряник. Конечно же, в тантра-йоге все сводится, ну, как бы к прянику. Но для того, чтобы был только пряник, надо жестко соблюдать регламент, чтобы тем самым избежать кнута. Все это очень хитро продумано. В особенности, если вы начинаете форсировать свои духовные занятия. То есть рано или поздно вы вдруг можете столкнуться с тем, что у вас нет внутреннего желания идти дальше в духовном плане. А тантра-йога вам даст этот стимул, что у вас не возникнет даже этого вопроса. Потому что обычно я встречаю людей, да, в молодости, они мне говорят, да, в молодости занимался йогой, ой, так нравилось. Значит, потом позанимался, бросил. Почему? Потому что вот этот внутренний запал, внутренний стимул закончился. Началась волны дурной кармы. А вот если бы у него был, продолжал быть стимул постоянно двигаться дальше, он бы, понятно, никогда не бросил. Поэтому, когда приходят люди и говорят, что я уже всю йогу прошел, и что мне больше ничему учиться не надо, то я всегда говорю, что этот человек либо учитель величайший пришел нас учить, либо этот человек просто ахинею порит, сам не знает, что говорит. Итак, вот этот фактор, значит, очень серьезно присутствует. Наконец, следующий фактор, достаточно серьезный, это отслеживание, вернее, как это сосуществование с механизмом защиты продолжения рода. Ни одна практика тантра-йоги не должна, как вы помните, противоречить механизму защиты продолжения рода. Надо сосуществовать с ним или находить такую тропинку, чтобы вы по ней шли, и этот механизм был доволен. Что же требует от нас механизм защиты продолжения рода? Он требует, безусловно, от нас потомства, а как следствие, он требует от нас постоянной смены партнеров, если мы не влюблены. Если мы не влюблены, механизм защиты продолжения рода с известной периодичностью требует как от мужчины, так и от женщины смены сексуального партнера. У мужчины в молодости, значит, в расцвете сил на ранней стадии, у женщины уже в большем возрасте. Ну, опять же, универсального правила нет, потому что механизм, он в разных частях, в разных странах и в разные времена рефлексирует также еще на культурные какие-то моменты того или иного общества, социальные и так далее и тому подобное. То есть, если бы вы, скажем, попали куда-нибудь в страну амазонок, то, может быть, там как раз была бы прямо противоположная ситуация, что как бы женщины там бы больше склонны были искать все новых и новых партнеров, а мужчины как раз наоборот бы, значит, требовали от своих женщин более такого верного или постоянного к ним отношения. То есть тот факт, что мы с вами живем, ну вот в нашей цивилизации, безусловно, замечательной цивилизации, но мы не должны никогда забывать, что в другие времена, в других условиях были другие условия, ну как сказать, другие такие критерии для выживания. И механизм защиты продолжения рода мог там работать иногда диаметрально противоположно нашему в настоящий момент. Самое интересное, что как-то таких как чисто антропологических, с антропологической точки зрения, даже как-то одно время мы пытались отслеживать кое-какие племена, которые, или какие-то народности, которые, как ни странно, что меня совершенно поразило, до сих пор сохранились на Востоке, где, скажем, в той или иной там религиозной среде они совершенно недопустимы. Но они до сих пор продолжают жить. Или вот обратите внимание, у нас есть такая, так сказать, прослойка людей, цыгане. Ведь у них механизм защиты продолжения рода, друзья, несколько по-иному работает, чем у людей, которые, так сказать, составляют, скажем, ну, большинство нашей страны. Почему? У них условия жизни другие, у них условия выживания другие. Соответственно, и какие-то нормы поведения, которые демонстрируют они, нам непонятны или скорее вызывают даже где-то там протесты, отторжения. Но еще раз, здесь ничего не поделать, они выжили. То есть и их механизм говорит, что их линия поведения во всяком случае сделала возможным их жить до сегодняшнего дня. Поэтому когда они там подходят к кому или иному, там, дай, дорогой, погадаю, там, на руке, там, позолоти ручку, да, то это отчасти также входит в программу. Но вернемся мы. Да, так вот этих, так сказать, обществ, где совершенно все по-другому, достаточно много. Их не видно, но они есть. Более того, если у нас изменится ситуация, у нас тоже это все поменяется. Так вот, до тех пор, пока у вас нет влюбленности, Вселенная пытается компенсировать отсутствие тех или иных составляющих сознания или энергии. То есть мы помним, что энергия в 5 аспектах, сознание в 4. И если вы недополучаете какого-то аспекта, рано или поздно вы начинаете как бы испытывать голод этого аспекта. А все остальное уже дело причинного тела и, так сказать, вашей кармы и техники, да? Когда у вас возникнет желание, скажем, сменить своего сексуального партнера. Или бросить свою жену и найти, так сказать, новую. Или бросить мужа и найти себе нового. Или завести любовницу, или любовника, или еще что-нибудь. То есть возникает у человека неудовлетворенность, которую он даже сам для себя не может определить до конца. Он даже сам не может понять, почему если раньше его жена его возбуждала и притягивала, там, скажем, первые, там, скажем, 3-4 года совместной жизни, то почему по прошествии более большого срока вот эта новизна отношений куда-то исчезла, и он не испытывает такого же трепета, когда он видит, значит, ту же самую девушку? Или ситуация в отношении женщин. Да, муж совершенно замечательный, заботливый, цветы дарит, за детьми ухаживает. Все хорошо, все великолепно, только вот чего-то женщине не хватает. И она сама себе иногда не может сказать чего. Почему? Потому что нехватка одного из аспектов сознания тут же сказывается на действие причинного тела. Причинный уровень, он в некотором смысле более такой тонкий, и разум просто не понимает его, разум подчиняется ему. То есть уровень причинного тела начинает манипулировать разумом. Ну, в общем-то, это все вместе как раз и есть действие механизма защиты продолжения рода. Вот таким образом он и работает. И нету былой страсти, нету былого интереса. Но вот тут же вдруг внезапно возникает страсть и интерес к другому человеку, который внешне может быть ничем не отличаться, быть точно таким же, но вот почему-то к этому другому человеку возникает страсть. Почему так происходит? Но опять же я отсылаю вас к аксиоматике йоги. Дело в том, что если вы в одном человеке без состояния влюбленности видите один аспект сознания или энергии, то если приходит другой человек, то в нем вы как раз склонны видеть уже другой аспект сознания и энергии, хотя, может быть, эти двое ничем не отличаются, скажем, близнецы-сестры или там близнецы-братья. Но так как он уже другой, это такой хитрый механизм, который любая женщина и любой мужчина в потенциале содержат все полный набор, то из другого мы как бы склонны вытягивать то, что мы, так сказать, не использовали в предыдущем партнере. И вот возникает эта чехарда. Причем, если жизнь тяжелая, с утра до ночи вы на работе, там, за куском хлеба, или плохие условия в вашей жизни, это до известной степени затормаживается. Вы как в летаргическом сне, как-то менее остро ощущается. Но вот опять вы сказочно разбогатели. Внезапно. То есть вот такая у вас дурная карма. Внезапно разбогатели. И условия жизни у вас улучшились. Вы уже меньше устаете. У вас больше времени досуга, больше сил. Как бы ваш потенциал становится сильнее. И вдруг, о ужас, вам бы радоваться со своей женой, с которой вы прошли, что называется, огонь и воду. А вот медные трубы со своей женой или со своим мужем вы пройти не можете. Почему? А вы просто вдруг начинаете понимать, что вы охладеваете друг к другу. И ничего с этим не можете поделать. Безусловно, как люди порядочные и честные, мы с вами рассматриваем, безусловно, только людей из области йоги, вы понимаете, что что-то идет не так, как хотелось бы. Вы пытаетесь где-то себя заставить. Вы думаете, что это может быть какой-то внешний фактор, там, пусть, там, скажем, жена купит себе там эротическую одежду, да, там, или пусть, значит, муж сходит в гимнастический зал и накачает себе бицепсы, как у того, значит, этого героя, секс-символа. Но не помогает. И вот это состояние затем превращается в то, что такая пара становится скорее как брат и сестра, чем как муж и жена. То есть они не испытывают влечения друг к другу, вот такого страстного, сексуального, которое было, значит, вот там начальный период их жизни. Но и казалось бы, ну, успокоиться на этом, ну хорошо, как брат и сестра, так и брат и сестра, вот так и, значит, и дожить до конца дней, и умереть в один день, и быть похороненным в одной могиле, ну, это обычные такие мечтания. Можно поставить, сказать, ну нет и нет, ну мало ли, да, вот была страсть молодости, сейчас постарел, сейчас, может быть, уже и организм не тот, может быть, я вообще не испытываю, значит, никому такой больше страсти. Но нет. Вдруг на горизонте появляется, знаете, это там, молодая, старая, какая угодно особа, да, и вот говорят, что там седина в бороду, бес в ребро. И вот мы уже видим, что, значит, этот самый, этот мужчина вдруг начинает испытывать просто какую-то потрясающую страсть к другой женщине. Это, еще раз я хочу подчеркнуть, эта женщина может быть много глупее его жены. Может быть совершенно не такой красивой, может быть у него жена вообще там модель, мисс там, вселенная. Но вот он почему-то не испытывает страсть к своей жене, а испытывает страсть, ну сперва гипотетическую, там скажем, к другой особе женского пола, которая где-то там вдруг объявилась на горизонте, иногда совершенно случайно. И вот он к ней загорается этой страстью. Аналогичная ситуация с женщинами. Но если брать, скажем, западный менталитет или наше общество, женщины более скрытны в этом. Почему? Потому что давление долгих лет тяжелой жизни, войну кто выиграл? Кто выиграл Вторую мировую войну? Женщины. Значит, удвоили страну. За годы войны промышленность в СССР удвоилась. С 41 по-моему, по 43 год удвоилось, друзья. Две страны сделали во время войны. Кто сделали? Бабы. Понятно, что жизнь тяжелая, и до известной степени вот этот отпечаток тяжелой жизни, ну, не позволял женщине раскрепощаться. И до сих пор наши женщины, они более скромные в этом отношении. Жизнь тяжелая. Конечно, пройдет какое-то время, жизнь станет более, ну, такая сытая, богатая, раскрытая. И женщина тоже изменит эту, ну, безусловно, изменит линию поведения. Но женщина более склонна в себе это зажать и держать. Мужчина же нет, у него другая природа. Он самец, ему надо оплодотворять как можно больше. И вот тут просыпается механизм защиты продолжения рода, и вот именно он заставляет смотреть на свою предыдущую подругу с большим холодом, а со страстью смотреть на человека, иногда совершенно случайного. Друзья, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что иногда хотят представить, что вот там пришла роковая женщина, или там пришел роковой мужчина в моей жизни. Да это был не роковая женщина и роковой мужчина, а первый попавшийся, у которого вы увидели тот аспект энергии или сознания, который вы по какой-то ужасной причине перестали видеть в своей жене. Вот такая вот ситуация. И ситуация на самом деле свирепо неразрешимая. То есть это в обычной жизни это все приводит к смене сексуального партнера. Если, ну как, в случае, если вы становитесь очень богатыми и свободными, ну у вас есть возможность для этого, вот тогда и начинаются разводы, значит, новые браки, новые и так далее. Да? Если жизнь похуже, то вы бы и рады, может быть, сменить, значит, обстановку. Но финансы не позволяют, там живете в однокомнатной квартире, еще там, значит, мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка и еще там пяток детей. Понимаете, да вы бы рады бы, да ну вот куда вам деться, вот все. Но это как бы говорится, опять же, дурная карма нашей страны, самая большая часть суши, где люди, значит, себе места не найдут, чтобы жить. Вот парадокс, да, то есть. Япония, где там скучены все, как-то и то попросторнее, говорят, живут. Вот. Так вот, получается, что это неразрешимая проблема до тех пор, пока у вас жизнь плохая, эта проблема уходит на второй план. И вам где-то, вы как бы так, терпя, стиснув зубы, как-то, ну, живете как все. Тем более там дети подрастают там, и так далее, и так далее. И поэтому, как ни странно, плохие условия жизни до известной степени оберегают нас от того, чтобы не стало еще хуже. Понимаете? А вот когда условия жизни вдруг становятся свободными, захотел – разошелся, захотел – женился, захотел – живет с женой, захотел – себе особняк отдельный снял. То есть у вас как бы, когда только начинают быть развязаны руки, вы вдруг начинаете с большей степени чувствовать непреодолимое желание найти себе другую женщину или другого мужчину. Ваша, как бы, ореол такой загадочности с вашей жены или с вашего мужа ушел, вы увидели, что это человек со своими хорошими качествами, со своими недостатками, но нет той романтики, нет той, знаете, полета жизни. И пока у вас жизнь плохая, вы про себя, ну как бы так, механизм этот защиты продолжения рода дремлет. Он говорит, ну что с вас взять, у вас и так денег нет, вы одну-то жену содержать не можете, а тут еще любовницы себе, да, то есть ты сперва себе, так сказать, на жизнь научись зарабатывать, а потом гарем устрой. Вот. И до известной степени это сдерживает и не дает этому механизму проснуться. Но как только вы начинаете, мужчины, богатеть, а женщины начинают быть независимы, а это, слава богу, мы наблюдаем, значит, с таким устрашающим нарастанием нашей дурной кармы, что, друзья, конечно же, пройдет лет 10 и в нашей стране, ну вообще во всем мире жизнь станет лучше. Ну никуда от этого не деться, нас накроет волна богатства. И нам бы радоваться, да, но может оказаться, что это будут самые страшные годы для цивилизации. По той простой причине, что, еще раз, возьмите какую-нибудь Норвегию, страна живет на нефтяных деньгах, ну, в общем, как и мы должны были бы жить. Огромнейший процент самоубийств. Парадокс, в концлагерях, ну, показывают ужасы Второй мировой войны, люди в концлагерях, газовые печи, всех сжигают, расстреливают, бесчеловечные опыты ставят. Вот бы где всем поканчивать жизнь самоубийством. Вот очень удивительно, что в концлагерях это была очень большая редкость, когда человек поканчивал жизнь самоубийством. А вот в хорошем условии, в хорошей, сытой Европе наоборот. И это механизм защиты продолжения рода. Это, ну, там, правда, много еще, я не хочу сказать, что только лишь это. Но вот это вот вдруг богатство есть, а вот этого полета, свободы, творчества, жизни нет. И человека начинает изнутри червячок и грызть, и грызть, и грызть. Смени обстановку, смени обстановку, смени жену, смени мужа. Это чудовищная, друзья, это чудовищная бомба или чудовищное, ну, такое испытание для каждого из нас. Оно работает у всех, кроме, ну, безусловно, у людей, которые уже там на смертном одре лежат, им уже, в общем-то, не до приключений на этой почве. Хотя все равно люди там до самого последнего дня, они очень интересуются, значит, вот, женским полом. Вот, и это, сколько бы человеку не было, все равно это заложено. То есть, если вы не в состоянии влюбленности или не на смертном одре лежите, то, знаете, у вас все равно это есть. Почему? Это компенсация отсутствия влюбленности. То есть, вся Вселенная желает, чтобы мы стали свободны, счастливы и влюблены. То есть, чтобы мы вышли на этот высочайший уровень как можно быстрее. Мы обладаем свободой воли, мы обладаем неведением, мы пожелали жить так, как мы желаем, и так и живем. И, соответственно, тем самым породили правила игры, по которым живем. Но ведь тот факт, что мы свободны и как бы всемогущие, это же никто не отменял. Вот в качестве компенсации приходят оплеухи жизни, заставляющие нас как бы мириться с тем, что мы себе сами придумали. А, да, так вот, вот такая вот ситуация возникает. Если жизнь тяжелая, то, как правило, не до этого, и пара может прожить вместе и умереть один день, и похороненными быть в одном, значит, в одной могиле. Как только жизнь становится лучше, мы видим чехарду разводов, женитьбы, выходов замуж. В любую страну посмотреть статистику. Разводы и опять, значит, новые браки. Вот. С течением времени, как только жизнь становилась лучше, люди раскрепощенные, все хуже и хуже. Ну, в этом смысле, да. Поэтому многие говорят о том, что вот, мол, где человечество приходит в упадок. Вот там наши бабушки, наши дедушки, вот были, значит, образцы морально-этического, значит, такого подражания Нет, друзья, они были такие же, как и мы с вами. Только жизнь у них похуже была. Действительно, если там вы остались вдова там, с 5 детьми, а муж погиб на войне, то вам, в общем-то, не до радости жизни, вам бы детей прокормить. Но точно так же поместите вы наших бабушек, дедушек в хорошие условия, у них было бы то же самое. Опять же, подтверждение тому, почитайте образ жизни, вот перед самой революцией, скажем, у нас в стране, там кто это у нас, Алексей Толстой очень хорошо это все описывал. Ну, много чего. Это, опять же, декаданс, деградация, поэты Серебряного века. Ну, почитайте, очень интересно. Это, кстати, одна из самых интересных, может быть, периодов, вот как раз перед самой революцией. Но, строго говоря, это заложено вообще во всех людях, и еще 5000 лет, там, не знаю, и 500 лет назад, все сталкиваются с одним и тем же. Потом, понятно, человек умирает, рождается, и его уже тянет к другому, ну, к другому аспекту сознания или энергии. Он выбирает себе там другую там, жену или мужа. Но опять же, как только жизнь становится чуть получше, он склонен либо заводить себе любовников или любовниц, либо, значит, расходиться с предыдущей женой и опять жениться. И, друзья, только лишь одно, еще раз я хочу подчеркнуть, спасает. Только лишь состояние влюбленности. Если вы в состоянии влюбленности, состояние влюбленности, ну, грубо говоря, господин или госпожа механизма защиты продолжения рода. Вот когда мы будем с вами изучать йогу влюбленности, там мы об этом поговорим. В состоянии влюбленности, влюбленность просто этот механизм выключает. Знаете, как мы свет выключаем щелчком пальца, вот точно так же и там. Там этого нет. Если вы влюблены, все, вам никто не нужен больше, кроме одного. Потому что вы в этом одном видите как 4 аспекта, значит, энергии, так, значит, и 5 аспектов сознания, значит, если вы мужчина или женщина. Вот, если же нет, вы испытываете голод. Значит, когда-то Александра Сергеевича, по-моему, Пушкина спросили: Александр Сергеевич, да вы же ходок. Но Александр Сергеевич, надо отдать ему должное, действительно был очень большой поклонник женского пола. То есть это уж не дать, не взять. Вот. Ну и он достаточно откровенно сказал: да. Как вы едите постоянно, вот если вы будете есть постоянно одну и ту, ну я дословно сейчас вряд ли вспомню, будете есть одну и ту же еду, вам захочется чего-нибудь другого. Вот точно так же и у меня, значит, в моих романтических отношениях, да, то есть вдруг наблюдается голод чего-то еще, чего вот он не получает. И вот та же самая ситуация наблюдается, вот когда люди долго вместе живут, первоначальная новизна ушла, и наблюдается голод чего-то еще. Или другой вот такой еще тоже иногда я привожу пример для объяснения. Вот так мы с вами сделаны, что мы должны быть в состоянии бодрствования, в состоянии сна со сновидениями и в состоянии сна без сновидений. Если человек долго не спит, он умирает. То есть, если человеку не давать долго спать, он умирает. Правда, везде я слышу какие-то легендарные такие истории о том, что вот где-то высоко в горах, не в нашем районе, живет дед, там, который вот уже там 50 лет не спит и спать не хочет. Значит, но опять же, понимаете, то, что человек иногда с открытыми глазами, вовсе не значит, что человек не спит. Вот в советской армии, где там достаточно тяжелые, да и сейчас, наверное, я не знаю, как сейчас в армии условия, там часовые умели спать с открытыми глазами. А что ж тут, понимаете, да, хотя на посту стоит, должен быть. Вот он, глаза открыты, даже где-то может быть моторные реакции, но он спит. Так мы устроены, так сделаны. Иначе мы как бы, это раздел называется йоги сновидений, иначе мы неадекватно начинаем воспринимать Вселенную. Мы должны как бы на нее посмотреть и состояние бодрствования, и сна со сновидениями. Только тогда у нас как бы более комплексная картина. Иначе мы с ума сходим. Вот аналогичная ситуация и здесь. В вас прет энергия. Вы стремитесь реализоваться в этой жизни, вы хотите как бы развернуться, и вы вдруг понимаете, что какого-то полета фантазии, души, я не знаю, там чувств у вас нет. Вот сперва с вашей подружкой были, пока вы были, значит, недавно с ней жили. Это было. Но вот вы уже с ней долго, и раз, и это куда-то исчезло. Точно в отношении с мужчинами. Это симметрично, но только лишь по-разному проявляется в зависимости от тех или иных условий жизни, там, социального. Вот. А изнутри вот чего-то не хватает. Причем чем больше этой творческой энергии, тем больше вы ощущаете нехватку. Чем лучше у вас жизнь, чем больше, знаете, вот иногда есть люди такие с харизмой, там, кому-нибудь основатель новой политической партии, новой там секты религиозной или там нового бизнеса, такие вот люди, которые, от которых прет, у них вот избыток активности. Попробуй заставь его остановиться там. Он будет испытывать дискомфорт прямо пропорционально, чем вот его от этой активности. Почему? Потому что это заложено. Энергия должна взаимодействовать с сознанием. А так как энергия и сознание разбиты на вот эти вот аспекты, если хоть одного не хватает, чувствуется голод и чувствуется неудовлетворение жизнью. По этой причине люди и заводят любовников или любовниц. Почему? Потому что жену бросать, ну куда же ты ее бросишь? Во-первых, ты ее любишь. У тебя там с ней там дети. Да и вообще, что там, что же ребята скажут, да? То есть, что общество, как общество осудит. Но с другой стороны, ты понимаешь, что там, скажем, от твоей любовницы у тебя голова кругом идет, или любовника. И вот она дилемма. Все, разрывает человека на части. Ну, человек что начинает делать? Ну, самый такой мазохист начинает терпеть. Вот, да, кто-то решает, что, а что я буду терпеть? А, ладно, начинает врать всем, значит, сам к любовнице. А все говорят, на работу, да. Это, помните, этот анекдот еще был, еще таких советских времен, когда Владимира Ильича Ленина спросили, должен ли настоящий партиец иметь жену или любовницу? На что Владимир Ильич, долго подумав, ответил, настоящий партиец должен иметь и жену, и любовницу. Жене говорит, что он, жена думает, что он у любовницы, любовница думает, что он у жены, а он на чердак, и там работать, работать и работать. Понимаете, да? То есть, вот из этой темы анекдот. Так вот, значит, люди начинают врать, и тут же путаются, безусловно путаются. Но дальше еще продолжение этого, так сказать, дьявольского сценария, да, который как бы разворачивается в ответ на то, что мы сами извратили нашу жизнь. Мы сами придумаем эти ужасные законы и от них страдаем. Почему? Потому что мы не стремимся к высшему. Если бы мы стремились к высшему, мы бы достигли состояния влюбленности и этих бы проблем не было. Но они есть. Следующий этап это когда... Вдруг жена, муж которой бегает к любовнице, вдруг что-то заподозрила. Что-то он какой-то изменился весь, какой-то радостный стал, да? Значит, что-то не то, да? И вот, да, причем даже рассмотрим такой вариант, что жена бы и сама не прочь бы рога наставить мужу, да? Да вот просто как бы... Случая не было, а если подворачивался случай, то уж совсем какой-то не тот случай, да? Да, значит, и, ну, женщины, они, безусловно, более консервативны. Женщине, как бы, есть больше что терять, а потом еще другая сторона, на женщины дети. То есть, и здесь тоже никуда не деться. Но если уж женщина пошла, что называется, в разгул, то мужчине далеко, 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 да. Мужчина, кстати, в этом отношении более благоразумен. Да, он может там, значит, и от любовницы позвонить жене, там, как ты себя чувствуешь, там, я сегодня задержусь, да. Жена все, ушла, она забыла про своего мужа в этом отношении. И в этом смысле делает женщину более честнее. Женщина в этом смысле более скрытная, но более честная, как это ни странно. Мужик вроде больше, то есть... Да, значит, но ситуация такая, и вот вдруг жена заподозрила, хотя и сама уже не испытывает такого влечения, и тут в ней вдруг просыпается опять механизм защиты продолжения рода, который выливается в действие, называемое ревность. Если до этого ей был этот мужик, ну, муж бывший, да, в общем-то, до фонаря. Потому что он ее раздражал, домой приходил, там, посуду не мыл, ничего не делал, там, лежал на диване, газету читал, футбол смотрел, цветы ей не дарил. Вот, и она уже как-то на него махнула рукой, что, ну, вроде как мебель, что-то есть, ну, как у всех, должно быть. То тут вдруг выясняется, что он кому-то интересен. И как это ни странно, мгновенная реакция женщины изменяется к мужчине. Она уже на него начинает больше внимания уделять, но как бы от обратного. То есть механизм защиты продолжения рода, опять же, он с одной стороны толкает вот на эти все подвиги с любовниками и любовницами, но с другой стороны не позволяет это делать другому человеку. Почему? Вот этот конгломерат нашей негативной кармы, плюс действительно социальных каких-то установок, плюс, опять же, механизм защиты продолжения рода, и вдруг женщина, жизнь ее отравлена ревностью. То есть самое обидное, когда ревнуют тех, кого не любят. Вот это самое, конечно же, страшное. То есть состояние ревности одно из самых ужасных. Это одна из самых ужасных вещей, которая есть на свете. Вот мы помним с вами, как возникает боль. Боль — это когда мы берем свое наслаждение, делим пополам и сталкиваем лбами. Это боль. И у боли, как правило, ну, вырабатываются более понятные механизмы возникновения. Вот там любимая команда проиграла футбол, значит, ой, какая душевная боль, все, жизнь не удалась. Там, или... Ну и так вплоть до физической боли, только на уровне физического тела там все гораздо сложнее. А тут человек начинает иной раз ревновать гипотетически. У него нет доказательств, и он начинает себе эти мысли накручивать, как там мой муж с этой женщиной, чем они там, за... и вот в ярких картинках, и она начинает сама себя душить, женщина. Это ужас. Ревность – одно из самых страшных наказаний. Ревность сама по себе есть наказание за ревность. То есть, поэтому ревнивых людей, конечно же, надо очень жалеть. Но эти люди опасны. А сколько этих, значит, кровавых этих разборок, значит, застиг любовницу, мужа с любовницей, значит, и так далее. Это отягощающая карма. Вы понимаете, если кто-то в порыве ревности кого-то убил, то, безусловно, это безнаказанно не проходит. И даже если он застрелился сам после этого, что тоже иногда бывает. Почему? Потому что в следующей жизни начнут с того же самого момента, только плюс еще надо будет расплатиться за вот это поведение в предыдущей жизни, ну, в качестве негативной кармы. То есть, друзья, вот тут всплывает вот этот вот монстр ревности. Это страшно, это чудовищно страшно. А в некоторых школах тантра-йоги критерий отбора, значит, учеников или учениц для практики тантры был один. Склонность к ревности или отсутствие склонности к ревности. То есть человек мог не соблюдать ни первого, ни второго принципа йоги. Вот ничего не делать, но если учитель видел в нем проблески отсутствия ревности, то есть он его брал в ученики. Почему? Потому что со всем остальным проще разобраться, чем с чувством ревности. Чувство ревности — это такая майя в квадрате. Это то, что человек сам себе что-то придумал и начинает это усиливать, и разубедить его практически невозможно. Как правило, от ревности избавляются следующим образом. Человеку просто надоедает ревность. То есть он доходит к крайней точке негатива в ревности и потом понимает, что либо он сейчас просто умрет, либо ему надо будет выбросить эту ревность. И после этого, как правило, идет выздоровление, и человек уже потом перестает быть ревнивым, а более того, некоторые после этого еще образцы самого неревнивого поведения. А забегая вперед, надо сказать, что в практиках тантра-йоги заложена прививка от ревности. То есть, знаете, раньше была чума, холера, оспа, а потом научились бороться с ней. Небольшая вакцина, и все, и человек вырабатывает иммунитет. На самом деле в практике тантра-йоги во всех практиках тантра-йоги заложена эта вакцина от ревности. Но вопрос в том, что принять ее должен человек до того, как в нем проснулась ревность. Если проснулась ревность, уже эти вакцины не действуют. Знаете, если человек больной чумой, уже его, как говорится, уже прививками, уже этими припарками, поздно. Вот. Так вот, заложено, но прививку надо до этого. То есть, если человек до этого прошел, даже если у него были зачатки ревности, но еще не проснувшиеся, то есть шанс, что они у него и не проснутся. Если уже проснулись, то надо ждать, пока они исчезнут. Боже упаси заниматься практикой тантра-йоги или вовлекать в практику тантра-йоги людей, у которых прогрессирует ревность. То есть, вот они уже активно ревнуют, все. Это очень большие проблемы. И вам, и, в общем, всем. Да, но вернемся мы. Итак, механизм защиты продолжения рода, с одной стороны, толкает нас на приключения, с другой стороны, не позволяет таким приключениям, чтобы совершали те, с кем мы были до этого, и жизнь человека превращается в кромешный ад. Просто в кромешный ад. Поведение, ну вот еще раз я хочу подчеркнуть, на первый взгляд, ой, какой плохой механизм защиты продолжения рода, ой, заставляет моего мужа любовницу искать, или ой, заставляет меня ревновать, ой, какой плохой. Нет, друзья, он по-своему хороший. Эта стратегия поведения все-таки была выигрышная, когда вы были еще животными, и позволила вам, в общем-то, дожить как виду до настоящего времени. Но это, безусловно, вовсе не значит, что надо эту стратегию без изменения нести дальше. Надо ее менять, но менять очень плавно, аккуратно, не в лоб, отрицая механизм, а корректируя его. Значит, и еще раз забегая вперед, скажу, что практики тантра-йоги корректируют механизм защиты продолжения рода. Корректируют, безусловно, только лишь в одном направлении, чтобы не было негатива. Но, Боже упаси, чтобы никогда не ставить под сомнение само продолжение рода. Это вот, к сожалению, такая тоже иногда типичная ошибка, что в таком разгуле люди начинают ставить под сомнение сам этот механизм. Ну, идем мы дальше. Итак, вот такая вот ситуация. Мы с вами обречены, как только жизнь у нас становится лучше, влюбляться. Точнее, то, что мы называем влюбленностью, на самом деле это не влюбленность, а влечение. То к одному аспекту, то к другому, то к третьему. Еще раз я напоминаю, влюбленность это когда вы думаете только лишь об одном объекте, ну, своей влюбленности, и нет слова «если». То есть, значит, что? Ну, если бы у него было там рост повыше, если бы она была поумнее. Вот как только слово «если», все, это не влюбленность. Это как угодно. В лучшем случае такая вот любовь, привязанность. Ну, там целая градация есть этих чувств. Просто в западной цивилизации нет градации этих чувств. Мы, в общем-то, более примитивны в этом смысле. Возможно, они появятся. Да, так вот, если нет влюбленности, то мы обречены попадать под действие закона, действия механизма защиты продолжения рода, и обречены то испытывать влечение к одному, потом это влечение охладевает, к другому, к третьему, к пятому, к десятому. Если мы решили, значит, подстричься в монахи, уйти в гималайские пещеры, значит, забаррикадировать дверь и там практиковать, на самом деле ничего не поменяется, потому что часть вашего сознания все равно будет тянуться, значит, или ваша энергия будет тянуться. То есть это также до известной степени всего лишь вы как бы замораживаете или усыпляете этот механизм, но с новой силой проснется при первой же возможности. Вот случайно, вот вы йог, зарылись в своей пещере, вот случайно там девушка оказалась, альпинистка, не по той тропе пошла, и все, забыли про все свои йоги. Я же говорю, седина в бороду, бес в ребро. Иногда такие, знаете, такие кремни от йоги, такие алмазы, теряют голову, как мальчишки. И это правильно. Это говорит о том, что они не потеряны для просветления. Потому что если он уже не реагирует, то все, это уже последняя стадия. Собственно, уже до встречи в следующей жизни. Вот, так вот, вот здесь я специально такую долгую лекцию, вот эти все вещи объяснял вам, которые вы лучше меня, вероятно, знаете. Их еще много всяческих нюансов взаимоотношений. Только лишь к одному, чтобы подвести вас к пониманию, почему в практике тантра-йоги вот это есть действительно очень интересная такая подробность, что если вы стали на этот путь, у вас должно быть помимо мужа и жены еще партнеры или партнерши, с которыми вы в том числе будете вступать в сексуальный контакт. То есть вот мы сейчас вплотную подошли к этому вопросу. Делается это вовсе не для того, чтобы шокировать или эпатировать публику, не для того, чтобы, значит, устроить какие-то там сексуальные, знаете, новые времяпрепровождения или разнообразить свой секс. Используется это исключительно в одних целях духовного развития. Вовсе не для того, чтобы бегать, значит, вот, значит, за каждой юбкой или там, значит, искать себе очередного этого любовника. А только лишь для того, чтобы нейтрализовать отрицательное действие механизма защиты продолжения рода. А механизм этот, как и любой механизм, вещь тупая. Его можно обмануть. Но опять же, в каком смысле обмануть? Обмануть — плохое слово. Не обмануть, сосуществовать с ним. То есть, чтобы и он был доволен, и вы были довольны. Или по-другому, если суждено вашим волосам сгореть, то, может быть, это вовсе не значит, что они должны гореть у вас на голове. Может быть, их состричь и потом поджечь. Понимаете, да, тут у вас дурная карма или судьбой вам написано, что вот так оно должно быть. Пускай будет, но пускай будет так, чтобы от этого не было ни вреда, значит, а была только лишь польза. И вот эта составляющая, еще раз, сделала тантра-йогу достаточно такой интересной наукой. Сразу же все маргинальные такие слои всего земного шара тут же заинтересовались. Мало того, что секс, так еще секс с разными партнерами. То есть это же для них, как знаете, для мухи, знаю, сахар. То есть, каким бы образом оправдать свое, значит, это никудышнее поведение, да, то есть, такая прослойка людей, не всегда далеких, иногда с психическими отклонениями, да, достаточно серьезными, такие люди, озабоченные сексуальной темой. И, конечно же, они тут же, когда только эту тему слышат, им так интересно. Вот, так вот, сразу же давайте определимся, для этих людей тантра-йоги ничего интересного нет. Почему? Потому что с их точки зрения все очень, как говорится, целомудренно, сдержанно и очень направлено исключительно на достижение духовного, значит, роста, духовного развития. А смысл заключается достаточно просто, достаточно простой смысл, как работает эта практика. Если вы, скажем, ну, у вас есть жена, да, с которой вы тоже, скажем, вовлечены в практику, и вы уже не ищете первую попавшуюся другую там девицу, которая появилась у вас на горизонте, непонятно откуда пришла и непонятно куда уйдет, но 100%, что не получая какого-то аспекта от своей жены, вы начнете вытягивать его из этой первой попавшейся девицы, то вы, как йог и понимающий, что вы еще не, уже не в, или еще не в состоянии влюбленности, вы знаете, что вы подвержены этому. А этому, строго говоря, не подвержен только больной человек или вот уже при смерти. Да? Вот, то вы сознательно идете на контакт с другой единой женщиной, с которой вас будут связывать исключительно духовные интересы. Не то, что она вас уведет от предыдущей жены и заставит на себе жениться. Не то, что, значит, вы будете там обманывать всех, и в том числе свою жену, что вы ее там любите бесконечно и на других женщин не смотрите, хотя только лишь и думаете, значит, о той красотке, которая живет, значит, в доме напротив. Вот, да, то есть вы очень четко, вы понимаете, что механизм существует. Идти против него — безумие. Надо либо влюбляться, да, то есть действительно быть, жить в состоянии влюбленности, либо нейтрализовывать его. И вы начинаете практиковать. В идеале у вас должно быть, если вы мужчина, 5 партнерш, если вы женщина, 4 партнера. Более того, иногда достаточно, ну то есть это даже иногда сексом назвать, вот в обычном смысле слова нельзя, но физический контакт, я имею в виду контакт гениталий, должен быть обязательно. Потому что иногда я слышу, что такие попытки, ой, давайте мы заменим это якобы медитация, сейчас сядем, представим себе. Ну, вы знаете, вы представите себе и механизм защиты продолжения рода, тоже себе что-нибудь попредставить, а потом скажет, ну все, напредставлялся, а теперь, значит, побежали, да, во все, в реальную ситуацию, да. То есть, обмануть его не удастся. Но еще раз, контакт этот будет исключительно для целей духовного развития, только с подготовленными партнерами или партнершами. То есть, абы кто соседнего бара не подойдет, вы понимаете, да? То есть, это уже что-то пойдет по другой немножко, по другому сценарию. И очень интересный наблюдается эффект. Если вы таким образом, с периодичностью, периодичность это может быть очень редкая, вы можете вступать в сексуальный контакт с другими партнершами, там, скажем, раз в год, а иногда и реже. Самое интересное, механизм защиты и продолжения рода мгновенно успокаивается. Вот как только вы совершили этот контакт, все, он понимает, ага, есть другая женщина, есть контакт, да, то есть все, все, успокоились, да, то есть и он вас отпустит до какого-то времени, но в потенциале, ну там на самом деле все, конечно, гораздо сложнее, так сказать, вы от жены берете как бы один аспект, от одной партнерши другой аспект, но вот осталось еще 3, и вас может вдруг внезапно потянуть на 3, 4, 5, поэтому в идеале минимум должно быть 5. Безусловно, в реальной жизни, в реальных практиках это редко когда бывает, редко когда там помимо жены бывает там 1-2 партнера, но я говорю про практики, которые вот реальные практики, почему? Потому что да вы просто не найдете себе такое количество вменяемых, адекватных йогов и йогинь, которые бы воспринимали это, ну, как не какую-то пошлость и грязь, а как реальную духовную практику. Во-вторых, принцип честности. То есть, ваша жена прекрасно знает, и если у вашего партнера есть там, или партнерша, есть муж, там, он тоже должен знать. Обман здесь немыслимый. Хотя, конечно же, бывают разные кармические ситуации, здесь такого уж совсем строгого нет указания, бывают разные кармические ситуации, но идеальный вариант, когда все честно. И тут, о чудо, честность убивает ревность, как, знаете, ни один спирт не убивает так микробы, как честность убивает ревность. Почему? Если жена знает и так, что все идет вот в этих рамках для этих целей. Механизм понимает, ага, никто у меня мужа отбирать не собирается. Чуть мне просыпаться, ревновать, ты, слава богу, ушел и ушел. Да. Вот, ну я утрирую, но на самом деле это очень тонкие механизмы. Таким образом, вот и возникло вот это вот положение в тантра-йоге, что делает ее достаточно трудной для выполнения. Не все ваши родные, близкие, друзья и знакомые поймут ваш образ жизни, если вы стали на путь тантра-йоги. С другой стороны, это предельно чистая, предельно целомудренная, и я подчеркиваю, честная система, где вы никого не обманываете. Вы честно, значит, признаетесь так, как оно есть. Ну и, наконец, самое интересное, но это уже продолжение в следующую йогу, йогу влюбленности. Дело в том, что когда мы начнем изучать йогу влюбленности, мы с вами, знаете, как такую аксиому зазубрим с вами, что влюбленность нельзя генерировать. Она либо приходит свыше, либо не приходит. То есть вот если вы вдруг перестали чувствовать влюбленность к своей жене, хоть лоб разбейте об стену, вы ее не вернете. Это не в ваших силах. Это станет возможно только лишь после того, как вы приблизитесь вот к этим духовным высотам самадхи, но не раньше. А до этого, как вы понимаете, еще долго. Но она может быть подарена. Вот если она подарена, если вы влюбились в кого-то, Это один разговор. Ну а как же сделать так? Вот вы живете со своей женой, а вот хочется опять в нее влюбиться. Причем, знаете, без дураков. По-настоящему. Не так, как написано в этих, знаете, учебниках или в этих психологических пособиях, что вот надо себя заставить, надо себя представить, жена там вспомнить. Вот эти вот все увещевания, они все равно не сработают. А чтобы это было естественно и без напряжения. На самом деле йога влюбленности нам говорит, да, это возможно. Но только лишь в одном случае. Если вы будете набирать таким образом 4-5 аспекта, и он, и она. И таким образом, как бы вы будете получать все 4 аспекта и 5 аспектов, то есть все галочки расставлять, то есть все двери открыты. И остается только ждать чуда. Безусловно, это чудо склонно происходить там, где человек все подготовил. Если человек все не подготовил, это чудо не склонно приходить, а если оно и приходит, мы его в очередной раз убиваем. Ну, мы не доработали что-то, да, с одним аспектом, с другим, с третьим. Поэтому, как ни странно, если вы были, это уже йога влюбленности, мы еще коснемся этой темы, если вы были когда-то влюблены в своего мужа и жену, и сейчас у вас дети, вы сейчас, вы любите друг друга, но уже скорее как брат и сестра, более того, вы не хотите расставаться, вы действительно хотите прожить всю жизнь, умереть в один день и быть похороненным, что называется, в одной могиле, а если тантрический вариант, это значит достичь просветления самадхи бессмертия и раствориться во всей вселенной, значит, путешествуя по бескрайним просторам. Это вот в древних текстах иногда такой сценарий. То есть почему все влюбленные исчезают с этой планеты, делать здесь нечего. Все, влюбился, все, путешествуй. Вот, то существует еще раз вероятность, что таким образом, если вы отработаете вот эти все практики тантра-йоги, ну, правда, там еще есть аспект йоги союза, мы тоже будем это рассматривать, то есть вероятность, что к вам опять же вернется та первая безумная изначальная влюбленность, которую вы испытывали, скажем, к своей жене или к своему мужу, там, первый раз, когда вы их увидели, да, я помню чудное мгновение, помните, у Пушкина. Вот, это так называемая третья стадия йоги влюбленности, то есть в йоге влюбленности есть своя градация. Вот на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу лекцию.